Я вас категорически приветствую, Семен.
Мое почтение. Сегодня мы снова немного киргизы?
Да, немного.
Мое почтение, салам.
Красота, салям, да. Про что?
Мы решили, ну мы же двигаемся по всем республикам, но так как в Казахстане мы немножко застряли в истории, так как глубоко застряли, мы двигаемся, но для того, чтобы не отрываться, тем более огромное было количество вопросов, мы сегодня вернемся к Киргизии, которую мы оставили почти год назад, и в ней мы будем разбираться как раз с настоящим. Потому что наша цель все-таки настоящая, мы через историю просто продираемся. Я напоминаю, на каком этапе мы остановились в Киргизии, о чем сегодня пойдет речь. Мы как раз остановились на этапе, когда там произошел очередной Шайтан-Майдан. В общем, люди разогнали. Обнулилась власть. С парламентом произошла ситуация. Я напомню, что его избрали как бы новый. Но как раз на площадь, ну, в общем, переворот произошел как против нового. То есть его оставили старый, нового не получилось, остался старый, но и получился еще и новый президент, который, собственно, про которого мы читали даже из поэтические строки. Ты помнишь, там стоял и народ крикнул «Садыр!». И, то есть, вот он так и стал президентом. Но как это происходило, мы сейчас разберемся в том, что происходит здесь сейчас. То есть, что было интересного, да? Как мы говорили, то есть, там ни один президент нормально не завершал свой срок. И Садыр Жапаров – это человек, который пришел как раз на антиэлитных настроениях. То есть, с одной стороны, он получил огромный кредит доверия, потому что за него, на выборах за него проголосовало абсолютное большинство. И еще параллельно он продвигал конституционную реформу. То есть, усиление президентской вертикали власти. Потому что в Киргизии постоянные вот эти шатания были между парламентской формой правления и президентской. Но что интересно, мы же всегда фокусируемся на личности президента. Но в Киргизии на самом деле, и тут, мне кажется, есть шанс на выход из кризиса республики. Потому что мы видим формой выхода из кризиса, мы видим формирование триумвирата. То есть, что очень интересно, и это... Ну, как мы знаем из классической истории, там, хоть из истории Древнего Рима, чаще всего триумвираты – это как раз ну, конструкция такая политическая, которая приводит к победе. Потому что концентрация чаще всего власти в одних руках приводит ну, к такой сатрапии, да, заговору элит. Ну, и мы видели, как это происходит. Давайте запоминать те фамилии. Вот Садыр Жапаров, которого мы знаем, еще фамилия Ташиев и Мамытов. Это вот, с моей точки зрения, три ключевые фигуры, которые сейчас, вот, будучи в этом триумвирате, имеют шансы вот, кризис ну, купировать как минимум. Но все проявится в ближайшее время, потому что в ноябре ожидаются очередные парламентские выборы. И вот тогда-то и может проявиться вся вот эта система манапства, как мы говорили, когда власть реально принадлежит людям на местах, которые умеют аккумулировать там, 5-10 тысяч голосов. И это такие местные феодалы, которые тоже... Ну, и вот это у них еще предстоит, вот эти два тренда. То есть, укрепление вертикали президентской власти и реальная власть, которая есть на местах, оно все проверится вот в самое ближайшее время. Поэтому мы сейчас разберемся, ну, вот как бы, что мы имеем здесь сейчас. Что происходит сейчас в республике? Вот после того, как получен мандат доверия, то есть, президент уже избран, конституция изменена, республика стала президентской... Значит, вот эти вот три человека, с которыми мы сейчас разберемся, они заняли ключевые посты. Что очень важно. Значит, Садыр Жапаров – это президент. Ташиев Камчыбек – это глава местного КГБ, ГКНБ, Государственный комитет национальной безопасности. А Талант Мамытов – это спикер парламента. То есть, как раз, ну, так как парламент – это один из центров власти, то есть, это человек, отвечающий именно за межэлитарные связи. То есть, ну, с депутатами надо все-таки договариваться. Сейчас проходят процессы сведения политических счетов и, в общем-то, выстроения вертикали. Ну, вот, например, из свежих новостей, там вот задержан экс-министр, экс-замминистр внутренних дел Курсан Асанов. И что ему вменяют? Ему вменяют, что они пытались организовать вооруженный захват власти, но причем это все происходит очень... в такой интересной форме, то есть к президенту Жапарову, значит, некие общественные деятели направили письмо. В нем указано, что полпред представительства в Чуйской области, там действующие депутаты парламента намерены собирать, значит, более 100 тысяч человек. Ну, то есть, сведение, с одной стороны, счетов между собой, но с другой стороны, массовые посадки. То есть, сейчас мы вот прям пройдемся, как это все происходит. Ну, вот, например, там экс-премьер-министр Сатыл Балдиев, да, в исправительной колонии, где он там пытался на больничку спрыгнуть, но его прооперировали, назад вернулись. Потом, помнишь, мы разбирались с экс-таможенником Матраимовым. То есть, он же выплатил огромные... Ну, мы сейчас дойдем, сколько именно он выплатил этих самых. Но он тоже сидел в СИЗО. Но они... То есть, так как государство слабое, получается, что вот органы людей привлекают, но так как государство разлагается, они там либо через больничку спрыгивают, но... Так или иначе, задержание, ну, то есть силовой блок, который сконцентрировал власть, вот этот вот Таши, с личностью которого мы разберемся, он, в общем-то, работает. Причем, что интересно? Интересно, что вот этот вот триумвират, который сформировался, он свои корни имеет еще, ну, фактически десятилетней давности. То есть, он прошел как оппозиционный. То есть, они вместе были, когда была оппозиция. Потом они разбежались. Очень интересно. У одного, получается, была эмиграция. Кто-то остался внутри. Но потом они, в общем-то, собрались. Значит, что происходит, значит, внутри? Элиты, мы видим, они как бы между собой разбираются. Вот этот триумвират пытается... используя в первую очередь силовой аппарат, выстроить вертикаль власти, но тем не менее власть формируется, и нужно понять, откуда она формируется. Ну вот, как я назвал вот этих вот трех людей, это Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, это люди как бы скованные одним хулиганством. История активного формирования этого триумвирата, ну то есть точку, можно назвать, наверное, вот 12-й год. Угу. Я напомню, это же, ну, кратко, что это? Что это были за годы в... истории Киргизии. В 5-м году снесли первого президента, потом Бакиев формирует, ну, что такое, персоналистский режим. Его сносят в 10-м году, и как раз вот после 10-го года начинается этап такой очень активной уличной демократии, перехода как раз к парламентской форме. И вот эта вот фракция Тажур, которая там до этого пришла одна из первых, и вот они устраивают... митинг за национализацию Кумтора, о котором мы сегодня будем много говорить, это золотоносный рудник, вокруг которого строится отдельный сюжет. И они пытались прорваться в здание Жагор-Кукинеша, это местный парламент. Угу. Через забор их, в общем-то, взяли, обвинили в попытке насильственного захвата власти. Районный суд признал виновными. Ташиева, Жапарова им выдали, ну, сколько там, по полутора года лишения свободы, Мамытова год.
Угу.
Горсуд оправдал, Верховный суд оставил в приговоре. Ну, в общем, вот с этого началось. То есть, а их, в общем-то, идентифицировали, в том числе и система, насколько я понимаю, как людей, готовых на решительные действия. Потому что 2012 год, я напоминаю, снесли всесильного Бакиева, и власть, она, в общем-то, валялась. То есть, и ребята в этом смысле были готовы прийти уже тогда. Ну, то есть, они подали заявку впервые. Но в 2013 году история продолжилась. Она очень интересная прошла развитие. И почему... приход к власти был остановлен. В этот момент это как раз уже было в Караколе, это уже в 2013 году, то есть как раз вот этого года тотальной демократии, демократизации. И вот были протестующие уже в регионе, и они якобы захватили в заложники полпреда, это губернатора местного Каптагаева, и пригрозили его сжечь. Митинг-то разогнали, и вот Жапарова обвинили в организации акции. Он опровергал это, выехал из страны, причем потом его заочно, значит, признали вот в том, что захват заложника, хотя этот сам вот губернатор, ну, полпред говорил, что я не считаю, что я был заложником. Ну, представляешь, какая ситуация, митинг, вышел там губернатор к людям, его куда-то там взяли, забрали. Ну, в общем, он до 17-го года был, получается, в эмиграции, Жапаров.
Угу.
Его вот этот из триумвирата, они затаились на месте, ну, и все-таки их осудили за вот эту вот активность. До 17-го года он находился в Польше. Ну, в общем, в день приезда он, когда вернулся в 17-м году, его арестовали и приговорили к 11,5 годам тюрьмы как раз по статье «Захват заложника». То есть триумвират разбит был. Вот он был разбит, несмотря на то, что я просто чуть-чуть забегаю вперед, но объясню, как это было. То есть они уже попытались прийти к власти с помощью партии, как это многие делали, даже достигли серьезного результата. Но потом, в общем-то, их переиграли вот так вот, аппаратно в этом смысле, слишком они много активничали, слишком много демократии развели, скажем так. Значит, как они приходили к власти, вот эти вот участники триумвирата? Вот получается, они были разбиты, один, соответственно, в эмиграции, потом вернулся, посадили. Второму, до его биографии сейчас мы будем подробно разбираться, не дали пройти в парламент, тоже там его сняли. Схема следующее. Они разделили между собой, с одной стороны, функционал, а с другой стороны, очень важно их происхождение. Вот Садыр Жапаров – это президент и публичное лицо. То есть, это образ справедливого правителя, который прошел серьезные испытания. То есть, понимает, как бы все... Ну, он сидел, да, то есть, он из застенок пришел. И что очень важно, он северянин. То есть, он из Иссык-Куль. Ну, скажем так, этот регион вот Иссык-Кульский. А вот Камчыбек Ташиев, его партнер и вот один из членов триумвирата, он глава ГКНБ. Плюс, очень важно, он авторитетный южанин. То есть, он из юга. Талант Мамытов, который спикер, как называется у них, тарага парламента, должность спикера, как у нас гласный, да, до революции называлось, он тоже южанин. Но что интересно, что вот я еще заметил в ходе изучения, несмотря на то, что они киргизы, два члена из этого триумвирата, они так или иначе сибиряки. Да, и я расскажу, как это получилось. Я считаю, что интереснейшая фигура – это Камчыбек Ташиев. Он, получается, 68-го года рождения. И вот он как раз окончил Томский государственный университет, нынешний глава ЧК. Учился в Томске. Прошел классический путь вот у себя в Джалалабадской области, вот Сузакский район, это его родина. 90-е годы производственная фирма по заготовке сельхозпродукции, потом в 90-е гендиректор коммерческой фирмы, потом в конце 90-х директор предпринимательства и инвестиций областной администрации на юге. И в 2005 году, потом Аким... небольшой райончик, помощник руководителя аппарата правительства, то есть, уже переходит. И с 2005 году, как раз конец правления Акаева, он приходит в парламент. Становится депутатом Жагур-Кукинеша. Потом резкий рост министра чрезвычайных ситуаций, член Совета безопасности, снова депутат, этого уже в 2010 году, снова депутат Жагур-Кукинеша, член развития отрасли экономики. Вот он за... То есть, получается, это представитель уж не старых элит еще советских, которые из 90-х плавно перешли в... в незалежность. Это представитель вот этого уже поколения, которому в 80-е еще они не были при власти. То есть, это не комсорги, которые в 90-е пришли чаще всего либо через коммерцию, либо через нечто похожее. Да? И пришли в политику уже в 2000-х. В общем-то, Ташиев – это такой вот яркий представитель. В 2015 году его сбили, политическую карьеру. Его ЦИК сняли с предвыборной гонки за избиение представителя партии там, другой АНГУ «Прогресс». Якобы он там применил силу. Тогда они были, напомню, что это 2015 год, Жапаров в эмиграции, партия их разбита, то есть казалось, что триумвирата уже в принципе нету. Как местные говорят, на чем, в общем-то, пришел Ташиев к власти, да? Что его из берлоги, пишут, да, там. И Камчыбека Ташиева из берлоги вывел народный переворот 7 апреля. А межнациональные столкновения 10 июня на юге разом и окончательно сделали его национальным батыром. Да, этих два кровавых события открыли дорогу для нового прихода Ташиева в большую политику. Кризис, связанный с уходом от власти Акаева. Запрос на новых людей. Южанин. Напомню, что Бакиев – это тоже... был южанином, то есть смена произошла элит, и естественный приходит призыв, это как в начале нулевых шутили, да, что в Питере ловят людей, ловят и назначают на должности в Москву. Оно всегда так происходит. Да. Это Это неизбежно.
Ну, тут мне всегда интересно. Если вот человек куда-то пробрался, неважно куда, но на руководящую должность. А кого он с собой должен привести? Вот мне вот интересно. Ну, по всей видимости, своих родственников. Тут это неизбежность. Если родственников нельзя, то одноклассников, одноуниверситетников, с кем он раньше работал. То есть, каждый, как это говорят, приводит свою команду. Ни до кого почему-то не доходит, что вот это... Вот, например, мэра вы избираете, избрали, хорошо, а администрацию он себе сам наберет. Из того, из кого он считает нужным. И дальше там крики какие-то, а вот этот лучше, а вот этот лучше. А как вот я, будучи мэром, могу узнать, кто у вас там лучше? Во-первых, это так не бывает, что ты вот такой мегапрофессионал, что тебя вот взяли. Может, у тебя еще какие-то качества есть? Может, ты какая-нибудь склочная сволочь, 8 раз разведен, еще чего-то скандальное, еще... Мне такой профессионал не нужен. Мне другой нужен, который будет делать то, что я говорю. И в результате вот формируется вот так. Если я из Питера, да, у меня питерские будут, потому что я там жил, там все мои друзья, знакомые. И чего такое-то? Вот Леонид Ильич был из Днепропетровска, да? И у него была днепропетровская мафия. Это Украина из нас соки пила, я так понимаю. С чего Советского Союза, блин? И чего? А если там какой-нибудь Джордж Буш, а он кого набирает? Может, из своих там университетов тоже, блин? Это всегда вызывает какое-то дикое недовольство. О, там наловили в Питере и назначили на должность. А кого назначать-то? Вас, что ли?
Ну, это попытка всегда вообще возмущаться основами социальной организации. Ну, да, есть одна социальная организация, где сложно... Ну, две, наверное. Где сложно своих протащить. Ну, это армия и тюрьма, да? Ну, где все до такой степени унифицировано, чтобы человек стал функцией. Ну, вот все от человека отнять, оставить только функцию. Ну, а все остальное там начинаются человеческие отношения.
Да и
в
там.
Любой...
Да и там.
Да и там тоже, да. Конечно. Ну, по крайней мере, там система пытается это свести на нет. Да? То есть, поэтому уставы писаны кровью, и где человек знал четко. Поэтому это неизбежно, но нам же важно в случае киргизском уловить тенденции. Да? Mm-hmm. То есть получается, что молодой, ну, на тот момент, да, молодой коммерсант пользуется возможностями, открывшиеся с крахом власти и приходом мощных, это еще номенклатурные южане, Бакиев, это еще советская элита, да? Mm-hmm. А это молодые да ранние, которые заходят, но не становятся, ну, скажем так, частью полностью их клана, поэтому, когда Бакиев дальше-то сбежал, они-то остались без проблем. То есть, они развивались как бы внутри системы, то есть, они какую-то часть получили себе, но были достаточно автономны. И потом пользуются вторым кризисом и уже выходят на, скажем так, ну, на первый... То есть, они воспользовались кризисами старых элит, перестроились, сыграли свою партию и на втором кризисе выскочили. В этом смысле, конечно, я чувствую, ну как, я же со многими коллегами, экспертами, конечно, в этом смысле там комбинатор это вот товарищ Ташиев. Ну, в первую очередь, у него такая вот, собственно, функция. Ну, основа его влияния, ну, вот в 2000-м стал гендиректором нефтеперерабатывающей компании Томас Ко, ну, все понятно. То есть, и при Бакиеве был назначен председателем топливно-энергетического комплекса. Ну, как и везде и всегда, власти, деньги растут из ТЭКа. Это тоже ничего удивительного нету. Второй человек в этом триумвирате, который выполняет важнейшую функцию, это талант Мамытов. Это еще, что важно, представитель вообще самого последнего советского поколения. Он даже 76-го года рождения. Из Джалалабадской области, но из Майл-Су. Это интересный такой городок. Это был, по-моему, он такой закрытый. Был там очень много производственников. Он как бы в горах находился, далеко от всего. Но при этом это была такая вот КБ советская. Это южанин, но причем интересно. Вот по его карьере будет понятно, на кого и как он опирается. 2000-е. Сотрудник отдела контроля законов, правовых актов прокуратуры Баткенской области. Это еще одна южная. То есть, прокурорский. Прокурор отдела контроля Джалалабадской, соседней южной области. Дальше старший следователь прокуратуры Джалалабадской, городской. Дальше помощник прокурора Чаткальской районной прокуратуры. И прокурор отдела по обеспечению организации международным отношениям Генпрокуратуры Кыргызстана. зампрокурора из Сыктывкарского района Чуйской области, это уже север, зампрокурора Сузакского района, это родной район Ташиева, я напоминаю, как раз в 2006-2007 году Джалалабадской области. В 2007-2009 году прокурор Такуст, ну, еще одного района. То есть, это человек, который из южан делает карьеру конкретно прокурорскую, причем, что очень важно, мы видим по назначениям, это все регионы, то есть, он обрастает связями с юности. И вот, судя по всему, по годам, вот как раз 6-7, а учитывая, что Ташиев, как мы видим, приходит в активную политику как раз после 5-го года, вот их судьба пересекается. Вот уже в 10-м году, то есть, вот у него делается, смотрите, какой, до 9-го года, вот он 76-го года рождения, с 2000-го, то есть, получается, с 24 лет, ну, как раз окончание вуза, да, ну, плюс-минус. Вот он делает до 2009-го карьеру именно прокурорскую, казалось бы. И вот в 2010 году он по списку вот уже этой политической партии Атажут, глава которой Ташиев, переходит в активную политическую деятельность и выходит на первый эшелон. То есть, мы видим, что есть как минимум, ну, вот один силовик у них есть, ну, прокурорский. И мы знаем, что прокурорские – это особые люди, у них особый взгляд на ситуацию. И вот, получается, в 2013 году он осужден на год вместе с Жапаровым. В 2015 году ему единственному, когда их вот триумвират уже разбит, ему удается по списку политической партии избраться депутатом Жагор-Кукинеша. То есть, вот из них троих, после того, как их разбили, ему единственному удалось задержаться в системе власти. Значит, ну, кстати, Талант Мамытов был одним из, он был председателем комиссии по делу убийства вот этого Саймаити, это вокруг которого скрылась вот история с этим Матраимовым. Как это помнишь, это турок, который в Турции начал рассказывать про все эти контрабандные дела. Ну, интересно, что, по словам вот Мамытова, вот деньги они нашли, что это было не 700 миллионов, а 932 миллиона. Но это все деньги частных предпринимателей, узбекских, киргизских. Матраимов никаких дел не имеет, комиссия никаких претензий. В общем-то.
Восток дело тонкое. Имеет,
да. Так что вот такие дела. Теперь разбираемся. Мы переходим, ну, в вводной части разобрались, теперь мы переходим к самому Садыру Жапарову, потому что это важнейшая фигура нынешней конфигурации, потому что, ну, мы же знаем, что в Киргизии всегда острие бунта направлено против личности президента, хотя, ну, мы понимаем, что система – это не один человек, но, тем не менее, от того, как он удержится, будет очень много зависеть. Он все-таки ключевой в этом триумвирате. Итак. Это наш второй сибиряк.
Напоминает Родео. Надо удержаться 15 секунд.
Ну да, да.
Победил.
Да, надо. 4 года надо продержаться, а дальше годик еще понакатано, и можно придумывать. Значит, он у нас тоже 68-го года рождения, как и Ташиев. То есть, это предпоследнее советское поколение как раз. Иссык-Кульская область. Трудовую деятельность начал в колхозе. Служил в Новосибирске. Отличник военно-политической подготовки. То есть, вот поэтому я и говорю, он, как и у киргизов ЖК, помнишь, мы когда разбирали Эпос-Манас, там же были проблемы у них, когда на юге, они постоянно на север, то есть в Сибирь, откачевывали там силы собирать. И в этом смысле Жапаров, так как положено, юность, формирование как воина, он прошел на севере, в Сибири, как, в общем-то, и положено настоящему киргизскому батыру. До 2005 года мы тоже видим, что он занимался коммерческой деятельностью. То есть, КРСУ он закончил уже в возрасте, это Киргизско-Славянский университет, в 2006 году. То есть, он до 35 лет фактически занимался бизнесом. Ну, в 2000-х уже был гендиректором Нурнефтегаз. То есть, тоже мы видим нефтепереработка. И в 2005 году он как раз вышел в активную политику. И вот тут вот очень интересно, что именно в 2005 году он и проявил свой фирменный стиль. Потому что у него были какие-то... Ну, мы сейчас мы будем его книгу разбирать, потому что я прочитал его книгу. Это не просто президент, который пишет книги.
Однако.
Да, да. Там будет очень много интересного. И вот в 2005 году он избрался по одномандатному округу, своему вот этому Тюбский избирательный округ. Его что-то снимали, и он вывел, короче, людей. Ну, то есть, микро-майдан устроил. И, в общем-то, ему удалось перебороть. Потом, соответственно, в 2005 году его возносят на вершину власти достаточно случайно. Ну, я не знаю, случайно или нет, но вот он попал. Это когда делегация поехала к Акаеву, сбежавшему в Москву. Поехала с просьбой, ну, чтобы он отказался от власти. И вот он был молодым депутатом, только избравшимся, но он был в числе вот этой вот делегации. Потом, соответственно, он реализуется уже при власти, скажем так, Бакиева. Там очень интересно. Он стал главой нацагентства по предупреждению коррупции. То есть, антикоррупционный комиссар. То есть, он там всех пытался разносить. Но, соответственно, имя себе делал. То есть, что очень важно. Имя он себе делал на вопросе национализации Кумтора. То есть, золоторудного месторождения, вообще очень важного, и которую, вокруг которой и крутится сейчас основной политический сюжет в республике, потому что он начал этот процесс. Но, значит, кто у нас получается Садыр Жапаров? Интересно, что когда вот он в 17-м году, получается, его посадили, он, конечно, такой испытал ряд ударов судьбы. То есть, у него, получается, в 19-м году, когда он был в заключении, старший сын погиб в автокатастрофе. Мама как раз умерла. И, ну, в общем, отец, ну, то есть...
Тяжело.
Тяжело, и все. Ну, на похороны отца, по-моему, отпустили. Как раз мамы, по-моему, отпустили на похороны отца. Ну, то есть, находился в жесткой ситуации. Ну, я просто предлагаю на Садыра Жапарова... Ну, мы смотрим на его политическую биографию, да, а просто вот посмотреть на него как на человека. Да, вот просто посмотрим на человека. Вот человек, который в 86-м году закончил среднюю школу. Это как раз разгар...
Понеслась уже, да?
Понеслась. Но это же все-таки еще окраины, да, то есть там бурлит, но не так. Окончил школу, поступил в Институт физкультуры во Фрунзе, то есть в Бишкеке. Но сразу же призвали в советскую армию в 87-м. И дембельнулся, соответственно, в 89-м, отличник советской армии. 89-й год – это уже, ну, все. Уже конец. И вот он возвращается к себе на родину, где все это происходит в 90-е. Ну, естественно, так как он не встроен в систему власти никуда, ну, а куда идти? Ну, собственно, коммерция. Да? Это естественный путь, который прошли. И вот... По прохождению этого коммерческого пути мы видим, как формируются вот эти вот манапы, о которых мы говорили. То есть, кто такие манапы? Это мощные региональные, ну, политики. Угу. Ну, в широком смысле этого слова. То есть, не политики, которые участвуют в политических играх. Политики, которые настолько влиятельны, что их, ну, скажем так... Политика в древнеримском, что ли, смысле этого слова. Да, как я могу повлиять на назначение там, сенатора, прокурора? То есть, вот это реальная политика. И вот эта вот реальная власть манапская, да, она же сформировалась как раз в 90-е, когда что произошло? Государство умерло, оно отовсюду ушло. Но свято место ж пусто не бывает. Кто-то же должен что-то организовывать. И вот они организовывают. А вокруг кого это организовывается? Либо... Вокруг, мы знаем, там криминалитета.
Ну, условно, сильные люди.
Условно, сильные люди.
А кто сильный? Тот, у кого деньги. И если сейчас мы все воруем всей страной, то уголовные авторитеты. Да. Это с неизбежностью. Посмотрите, да, на себя в зеркало, как говорится. Да.
Да. Поэтому неудивительно, что вся вот эта вот новая элита, которая все-таки святые 90-е прошла через кризисы. То есть, это не партхоз номенклатуры, которая сразу все упала. Да, то есть, без кризиса. Поэтому они все вокруг так или иначе нефтянки. Это единственное было. Ну, а где еще? Что еще? Мы же все прекрасно знаем, что оттуда они только и растут. Вот. Поэтому... Но Садыр Жапаров, как я уже говорил, он уникален. Он уникален тем, что он пишет книги.
Угу.
И вот его книга, которую я не поленился и прочитал.
За жизнь или художественную?
За жизнь, за политику. Называется книга «10 лет в политике». Написана она на киргизском языке. Я прочитал в переводе. Ну, понятно. Написана она в 15-м году. Как раз, когда он находился в эмиграции. То есть, когда он не знал, вернется он, не вернется. Книга очень честная, поэтому тут будет очень много фамилий. Я буду объяснять, что, ну, кто они там. Это там бывшие президенты, многие действующие. Там интересно. Значит, ну, с чего он обращается? «Я, невзирая на то, кто мне друг, родственник или знакомый, открыто написал о тех, кто виновен в доведении Кыргызстана до сегодняшней тяжелой ситуации. Считаю, что рано или поздно эта правда все равно должна стать достоянием общественности». Ну, окей, мы услышали товарища Жапарова. И честно разберемся в том, что он написал. Мы не знаем, думал ли он о том, что будет президент. Ну, представляешь, да, 15-й год, он находится где-то там в Польше или где, в изгнании.
Но это же всегда так. То есть, пока люди рвутся к власти, в хорошем смысле, да во всех смыслах, как это проще всего сделать? Это проще всего сделать путем обличения вот этих вот, которые сейчас у руля. Потому что у них вот здесь недостатки, здесь, 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 здесь. Смотрите, что творится. Вот этого надо убрать, а вместо него меня. Это же очевидно, потому что я не такой. А потом, придя к власти, вдруг оказывается, что все не так просто, как вам казалось при разоблачениях. И как-то это. И уже про тебя, смотри, книги пишут. И все на круги своя.
Да? Да,
интересно.
А мы за этим наблюдаем.
Да, но это вот я считаю, что вот эти вот всякие адские разоблачения всегда страшно интересные. Когда вот не задумываясь, забросив щит за спину и с двух рук там метелит, не задумываясь о последствиях. Этим и прекрасно, да.
Что интересно, вот изначально же человек как говорит? Вот он говорит: вот довели наш Кыргызстан до состояния, я разберусь, кто это сделал. И вот с самого начала он начинает рассказывать, вот 10 лет в политике, он уже 15-й год, вот с 5-го года он рассказывает. И вот он говорит: 19 февраля власть Акаева сняла мою кандидатуру с избирательной гонки. Воспользуясь случаем, расскажу первый факт. Примерно 10 тысяч моих сторонников были недовольны этим. Народ вышел на улицу, перекрыл дорогу Тюбкеген. Я на самом деле вовсе не ожидал этого. При виде 10 тысяч человек у меня сердце запнулось, напряглось от своей судьбы, судьбы народа.
Молодец.
Молодец.
Красиво излагает.
Красиво, красиво. То есть, за республику мы боимся, но если решение какое-то не такое, то народ у нас всегда припасен.
Ну, это показатель, кстати. Давайте посмотрим на Российскую Федерацию. Многие ли могут, у нас народу гораздо больше, если пропорционально мерить, вот тут 10 тысяч вышло, а у вас?
Ну, я думаю, что 10 тысяч – это, конечно, приукрашено, но достаточное количество.
Да.
И вот он пишет.
У народа... а вот вчера у нас выборы закончились, и коммуниста Рашкин вывел на Пушкинскую площадь аж 200 человек.
Аж 200 человек, да.
Вот это да. Вот за тебя-то да, вписался народ там, я вижу.
Поэтому вот
даже это... не тысячу на всю Москву. А Москва... Сколько в Киргизии народу живет, напомни?
Ну, там сколько... 5, ну там с уехавшими там.
Да, ну в Москве втрое больше, а 200 человек. Вот. Так.
И вот он пишет: у народа кончилось терпение, люди готовились окружить Акимиат и РОВД и захватить их. Примерно в 23:30 чиновники испугались обозленного народа, и члены ЦИК вынесли решение: снятие с предвыборной гонки было незаконных, и заново зарегистрировали мою кандидатуру и вручили решение мне в руки.
Осторожней. Вот с такими решениями, да. Народ недоволен.
То есть, человек сразу изначально приходит к власти, честно об этом пишет и говорит: я буду действовать ровно теми методами, которыми я считаю правильными. И, как оказалось, через еще 5 лет,
да,
он абсолютно... Это о чем нам говорит? Гни свою линию. То есть, если ты пошел, то уже иди по этому пути. Очень интересно он описывает о ситуации двоевластия. Тогда же случилось как? Вот этот вот 5-й год. Акаев сбежал.
Угу. Парламент. Но не отрекся еще.
Но не отрекся. И вот что делать? Что делать? Акаев до этого, я напомню, он посадил Феликса Кулова. Это был очень популярный. Он еще МВДшник же был. Он его посадил. И вот он пишет. 24 марта освободили из тюрьмы Феликса Кулова и привели в парламент. Он отсидел 5 лет. Сразу нашлись прямо предложившие: сделаем Феликса Кулова президентом. Но такой возможности не было. Была другая ситуация, потому что во главе революции 2005 года стояла команда Бакиева, поддерживающие окружение были сильным, и Бакиев был утвержден временно исполняющим обязанности президента. Значит, на 10 июля назначили день выборов, кандидаты начали готовиться. Основными претендентами были Бакиев и Кулов, между ними шли жаркие торги. «Ты будь премьер-министром, а я буду президентом». Было не похоже, что уступят друг друга. Они оба открыли республиканские шаги, начали активно работать. Главой республиканского штаба Феликса Кулова был избран Алмазбек Атамбаев. Напомню, это еще один президент, который вот сейчас сидит, предыдущий.
Сидит, в смысле, заключенный.
Заключенный, да. Значит, он нас с Бабановым попросил, поработайте на Феликса Кулова. Мы согласились, Атамбаев, значит, всех собрал. То есть, а Бабанов это чей, который потом еще тоже стал премьер-министром.
Угу.
То есть, что мы видим? Пустота власти. Элиты внутри себя начинают, а кто же будет, ну, временно, а кто будет царем горы? То есть, того царя уже снесли, кто будет царем горы? При этом есть в оппозиции, ну, явно популярная фигура, которую запрессовали, это Феликс Кулов. Но Бакиев, который аппаратный игрок, он же переиграл. То есть, ну, в ходе выборов он выиграл у этого Кулова. А потом же Жапаров прошел уже очень же похожий путь. Он же, как и Кулов, сидел в заключении. И вот этот вот переворот, он вывел его на вершину власти. То есть, фактически мы имеем в событиях 2020 года, ну, не ситуацию, которая могла бы произойти в 2005 году, когда оппозиционер на волне недовольства, но тогда их переиграли, ну, аппаратные игры, то есть сильные элиты. И как мы видим, что вот из окружения вылезли люди, которые потом стали и президентами, и стали, ну, как бы Бабанов один из ключевых олигархов. То есть его тоже обвиняют. Вот очень интересно он описывает, как они играли на национальных конфликтах. Вот этот вот Алмазбек Атамбаев сказал: «В этой борьбе мы победим, я убежден в этом», и рассказал аргументов. На юге живут 30% узбеков. Они никогда в жизни не проголосуют за кандидата киргиза, выходца с юга. Стоит нам получить их голоса, и при полной поддержке севера победа будет наша. То есть, они готовы, ну вот, расторговываются. То есть, они на этапе уже расторговываются. Тут у нас как бы кандидаты южане, тут у нас кандидаты северяне. Потом это, кстати, очень сильно проявится. Фактор, когда начнутся вот эти вот погромы южные, это вот как раз авторитеты узбекские, там Батыров, по-моему, такой, ну, сверхавторитетный человек, потому что узбекское меньшинство, оно на юге может отмобилизовываться. И вот от их мобилизации очень сильно зависит не только победа на выборах, но и, в общем-то, ну, все. Потому что если оно отмобилизуется в сторону противостояния, там будет капец. Ну, как мы это и увидели, это когда мы доберемся до разборок с Таджикистаном. Но это у нас отдельный пункт. Очень интересная тоже цитата. Значит, у меня была полная информация, как Атамбаев продал оппозицию и станет премьер-министром. По его плану, стоит лишь Кулову уйти и присоединиться к нам, как мы свергнем Бакиева. А если не присоединиться, то возьму себе пост премьер-министра. Такой у него имелся план. Но заранее согласовал с Бакиевым должность премьер-министра для себя и ждал только шагов Кулова. То есть, начальник штаба сливает своего кандидата оппозиционного, договаривается изначально с кандидатом Бакиевым, что он будет премьер-министром для того, чтобы слить вот этого, ну, народного героя, который на тот момент был Кулов. Вот это такой очень интересный сюжет, где он прямо называет. Потом еще он очень интересно рассказывает, значит, о своей роли в пастбище Каркыра в Тюбском районе Красно-Сыкульской области. Это у него это спорные районы между Казахстаном и Киргизией. Там, получается, пастбищные поля, которые были в советские времена в общем пользовании. И границы же не было, а вот в 90-х годах начали это все делить, и там был взаимный обмен площадями. И вот он пишет, что, ну, власть, как бы там президенты Акаев и Назарбаев, они, получается, подписывали эти документы, а потом Акаев сбежал, а киргизская власть, она, получается, ну, не ратифицировала до конца. То есть парламент не принял решение. И оно зависло, вот эта вот история. И наш нынешний президент там активно вокруг этого, там тоже было недовольство. Ну, как всегда, там казахам отдают нашу землю. И вокруг тоже, ну, крутился сюжет. И вот как очень интересно, это вот тоже, я же эту книжку читал еще как с точки зрения, ну, какой сюжет там раскрывается. И это вот, значит, уходит он, ну, сидит безработный, уехал, значит, на это пастбище. Вот он пишет: 3 июля 2006 года я наличные средства установил на пастбище Каркыра юрту, палатки, зарезал одну корову, одну лошадь, пригласил депутатов и членов правительства. Из 76 депутатов явилось всего 36. Тем не менее, половина парламента явилась. Вместе с моим отцом Нуркожо, такие аксакалы нашего села, как Израил Искаков и аксакал Совхозбек. Это мы когда говорили про интересные имена. То есть, он вокруг себя начинает объединять в тех точках, которые являются проблемными. То есть, ну, конфликтные. То есть, и он в этом смысле не стесняется, и мы увидим вот по Кумтору, что это та точка, которая его и сделала президентом. Но тут такой сюжет, знаешь, как получается в песне Высоцкого про бывшего лучшего новопального стрелка, про дикого вепря.
Угу.
Говорит, я ходил безработным, из села приехал старший брат. Тебя 2 дня ищет президент, ты должен поехать в Бишкек. Я поднялся повыше, на вершину горы, где можно было поймать сотовую сеть, и по телефону связался с приемной, ответил помощник президента и сказал: ищет вас 2 дня. Приходите завтра в 10 часов утра. Я: все спокойно, по какому вопросу? Не знаю, не сказал нам. Вот. Значит, прибыл, Бакиев его вот этот уже президент встречает. И говорит: Садыр, это цитата. Я выбрал тебя из 4 кандидатов. Поработай комиссаром. Вот. И так начинается его карьера именно антикоррупционного комиссара. Но сам утверждает Жапаров, что, значит, он требует по КТР, это телевидению киргизскому, дайте время по 1 часу каждый месяц. Мы должны открыто показывать всех коррупционеров. И, значит, каждые 15 дней вот он выпускал по полчаса передачу «Комиссар Эскертет», значит, где они обнаруживали имена там завязанных коррупции. Вот буду в Бишкеке, надо будет поинтересоваться. Интересный архив, как там президент. Ну, и начинает рассказывать очень интересные сюжеты. То есть, я напомню, что он же сидит в это время оппозиции. Как работает это все в Киргизии? Ну, вот, например, интересный про уголь. В Казахстане закупают 100 000 тонн угля. Этим объемом угля наши местные угледобытчики сами могут обеспечить страну. Но местные угледобытчики не могут давать такие взятки чиновникам из Белого дома, как казахские бизнесмены. Те дают взятку в $10-15 за каждую тонну. Из-за этого правительство берет уголь у местных угледобытчиков, а деньги своевременно не платят, специально доводя их до банкротства. Все. Ну, как бы...
Это бизнес.
Это бизнес. Это бизнес.
К вопросу про коррупцию и все остальное.
Да, да, да. Нет, он рассказывает очень много историй. Потом там, ну, там в городе Балыкчи, как там питьевую воду какие-то с водопроводом. Ну, много рассказывает таких бытовых сюжетов, но которые видно, что человек, так сказать, ну, с места. И с места ему во многом виднее. Очень интересный сюжет, связанный с тем, ну, вот, получается... Вот он встроился в эту команду Бакиева, занял свое такое автономное место, вот, значит, антикоррупционная борьба, вот это вот все, такой молодой региональный политик. Но потом же происходит снос Бакиева. Но Бакиев же не сразу убежал, да? Значит, он же сначала переехал к себе на юг, где он был южанин. И все очень боялись, что он как раз, ну, на юге возглавит борьбу, и это приведет к такой, ну, большой, серьезной гражданской уже совершенно войне. Вот он очень интересно рассказывает про сговор элит, как отпустили Бакиева. Он же как-то исчез, он же в Белоруссии как-то оказался. Значит, Бакиев поехал на юг, нашел защиту в своем селе Теид, залег там. Никто из членов Временного правительства не осмелился поехать за ним, задержать и доставить. Направили группу захвата во главе с генералом. Когда они вот-вот должны были задержать его, позвонила по телефону Роза Атунбаева. Это сверхавторитетная женщина, у них там такая матриарх. И дала команду: не задерживайте его, создайте условия для выезда из страны. И дала Бакиеву шанс благополучно покинуть страну. На завтра она выступила по телевидению. Бакиев сбежал. Его, в конце концов, поймаем и привлечем к ответу. Потерпите. То есть...
Все вопросы решены.
Все вопросы решены.
Тут тебя сажать не надо. Здесь ты убежал. Когда назад загоним, это вообще неизвестно. Все хорошо. Молодец.
Да. Вот очень интересно про заигрывание с узбеками. Да? Это как раз выборы. Они же снесли Бакиев. У них новые выборы, как всегда, нужно мобилизовать. И вот он пишет, значит, в то время Кадыржан Батыров, это как раз вот авторитет узбекский, да, был всем нужен. Общеизвестно, что на юге 30% избирателей – это наши граждане узбекской национальности. Атамбаев начал проводить переговоры, просил добыть голоса для СДПК, эта партия стала демократическая. Для этого он соглашался на все, что говорил Кадыржан Батыров. Более того, он еще согласился на сказанное Кадыржаном Батыровым, сделая из Ошскую область узбекской автономной областью. А меня сделаешь ее главой. И он сказал: согласен. Значит, Батыров чувствовал себя авторитетным человеком, поехал на юг, собрал простых узбекских сородичей, провел собрание и сказал: вот мы достигли цели, ожидаемой нами 20 лет, с нами не могут не считаться. Такого-то джигита мы сделаем замом, этого сделаем там, и поднял дух простого народа. То есть активного заигрывания, то есть, с одной стороны, рост национализма, на котором играются, да, а с другой стороны сговор элиток по поводу того, кто сколько, каких процентов. Но к чему это привело? И вот тут в книге Жапарова появляется вот его как раз ближайший товарищ вот Ташиев.
Угу.
Но на юге начинается нарастать ситуация. Значит, мы пришли уже, когда начались события вот эти, вот в кабинет губернатора Сооронбая Жээнбекова. А это, напомню, самый последний президент,
да,
которого они отстроили. Он тогда был губернатором как раз. Поступила жуткая новость. В Джалалабаде началась война. Возле завода Сампа узбеки встречают проезжающие машины, стреляют, погибло с десяток человек. Мы с Камчебеком Ташиевым поспешно кинулись туда. Значит, большой вклад Ташиева, который предотвратил продолжение взаимного истребления, одиночку пошел в район, густонаселенный узбекским населением. То есть, с началом ошских событий, вот тут еще одно тоже свидетельство, я вообще не знаю, как к нему относиться. Да? То есть, с началом ошских событий Алмазбек Атамбаев вызвал к себе тогдашнего губернатора Джалалабадской области и сказал ему: воспользуемся таким моментом, пристрелим Азимбека Бекназарова, свалим на Бакиевов. Народ поверит. То есть, на юге под шумок разборок внутриэлитных начались накладываться межнациональные, которые явно подстрекали. Власть парализованная сидит большей частью на севере, боится сунуться на юг. И в данном случае, кто проявил волю, тот и молодец. И в данном случае, то есть, мы видим, что вот этот триумвират, он двигался первый раз в 2005 году. Они пошли на такие как бы решения достаточно откровенные. Да? Вакуум власти, нам надо все-таки на это решиться. И после второго кризиса они точно так же пошли, в общем-то, на обострение. То есть, они на передовой, на юге, где все это и происходит. Так что в этом смысле я говорю, что это триумвират, который закален не просто, знаешь, как многие идут, когда все хорошо, то есть там миллиарды зарабатывают, а все-таки испытания были серьезные. Ну вот интересно, значит, он описывает, как списывают рэкет на политику. На таможенном посту Акжол задержали турецкого бизнесмена, едущего из Алма-Аты, хозяин пункта обмена денег с его 750 тысячами долларов. Днем и ночью твердили: вот Бакиев передал партии Атажурт. Ну, это типа, а мы задержали, повторяли. Значит, несмотря на решение суда, турецкий бизнесмен до сих пор не может вернуть деньги. Причина в том, что уже в тот момент члены Временного правительства украли его деньги. Ну, то есть, под шумок, короче, кого-то там...
Какие деньги?
Да.
Ничего не было, да. Молодцы.
Он честно рассказывает, что проблемы были у них, как раз когда они, получается... Ну, вот это... Всегда сложно вот в этих клановых системах сложно понять вот эту грань, когда ты внутри клана и когда ты, ну, скажем так, ну, работаешь как-то, ну, жизнь же идет, как-то сотрудничаешь, где-то может быть партнер, где-то просто тебя на должность назначили. Потому что Когда баки его снесли, все его именно члены клана, их как языком слезало. То есть, все вице-премьеры, они, ну, вот их...
Конечно. Но если он их назначал, это да. Его люди, до свидания.
А вот эти вот ребята, которые, ну, назовем их сейчас так, атажуртовцы, вот это отечество, да, если так переводить, ну, такой, как бы, с одной стороны, там и национализм есть, и популизм, и социализм, ну, такая, не знаю, с чем его сравнить, такая, может быть, по идеологии лево-популистская, что ли, ну, вот такая. Их начали активно прессовать, что они бакиевцы. То есть, и вот он пишет, что от нашей партии сбежали все видные северные политики. Я обращался ко всем, значит, иссык-кульским политикам. Ваша партия, значит, обращался, поставим вас в первую десятку, сделаем депутатом, поработайте. Он говорит, нет, вы депутаты, вы бакиевские, с вами ничего делать нельзя. И, значит, что он рассказывает? Значит, как кидают на выборах. Это вообще-то у него есть раздел. Ну, вот прям как они собирали деньги на выборы. Это просто прекрасно. Значит, переговорили с Нариманом Тюлеевым, он в Москве. Пригласим в свои ряды, деньги пойдут рекой. Профинансируют город Бишкек и Нарынскую область. Тогда мы легко выиграем. Потом пришел чувак и говорит, на финансирование Чуйской области нет денег. Мы должны включить список Динару Исаеву по Карабалте. Она оказывает, значит... помощь. А кто такая вот эта Динара Исаева? Это супруга Данияра Усенова, который сбежал с Бакиевым. То есть, денег нету, приходят спонсоры. Спонсоры приходят, они о чем говорят? Деньги есть, давайте людей. Вместе с человеком тянется огромный шлейф. Вот у тебя выбор. Брать, не брать. Но денег нет. И что с этим всем делать? Вот у него интересная ситуация описывает, значит, вот, ну вот, вот они кандидаты собрали, вот они собрали каких-то денег. Это я напоминаю, это они идут во власть как раз. Разделили кандидатов по квотам. Там Ошской области отдали 25 мест, там Бишкеку 14 мест, по кому сколько людей. И, значит, договорились о том, что люди, которые будут, значит, финансирование области, разделят на 7 областей, и каждую область будут финансировать люди. Вот Садыр Жапаров, он был по Иссык-Кульской области, вот он прямо пишет, что взнос был там в районе 100 тысяч долларов. То есть, по большому счету, если мы посмотрим на вот бюджеты прихода к власти в республике, ну, о которых пишет Садыр Жапаров, я не вижу смысла ему врать, то мы увидим, что ну, речь идет вообще о небольших суммах. То есть, вопрос вообще не в деньгах. Вопрос исключительно в том, как эти деньги правильно применять. В реальности, ну ладно, это были все-таки там 10-15 лет назад. Ну, даже если сейчас увеличить повышающий коэффициент, мы увидим, что ну, бюджет прихода к власти в отдельно взятой республике там, меньше, чем победа на одномандатном округе в России, например. Угу, да? Это нас наводит на очень... интересные мысли. Вот. О том, ну, меня, по крайней мере. Потому что столько денег, сколько мы выделяем на всякие непонятные вещи, может лучше выделять на...
конкретизировать, да, как-то.
Ну, достижение каких-то целей. Очень смешно он описывает, как произошла дележка мандатов и кидалова. Значит, они типа организовали правила. Депутатом должен был стать тот, кто собрал с своего округа 7 тысяч голосов. Если не собираешь 7 тысяч голосов, то ты должен был написать заявление отказаться от мандата. Ну, кандидаты, не сумевшие набрать 7 тысяч голосов, не написали заявление и не ушли. Претенденты дошло до взаимных драк, значит, многие уехали отдыхать в Россию. Ну, вот. Ну, то есть, в результате еще и кинули. Шикарный сюжет рассказывает, как кинули казахов под шумок. Значит, вот он пишет. В этот день Камчыбек Ташиев, как раз вот его пригласил на обед. Оказывается, приехал наш казахский друг. Пойдем угостим его. Мы вместе с ним и с Талантом Мамытовым. Втроем пошли, поздоровались с казахским другом и пошли вместе обедать. Значит, между разговором наш казахский друг спросил. Мы, по возможности, оказывали вашей партии финансовую помощь. Все ли вас устроили? Мы втроем, Камчыбек, Талант и я, удивленно переглянулись. Я сразу сказал... ни копейки у вас не взяли, значит. Он пристально посмотрел на нас, сказал, я передавал деньги Акматбеку Келдибекову. И как оказалось, значит, что этот передавал 3 миллиона долларов.
Ого!
Да. Вот. И потом рассказал... Вот они ему предъявлять пришли. Я сразу пошел к Матбеку и сказал ему: ты почему украл 3 миллиона долларов, выданных казахским другом? Ты должен внести средства в кассу партию. Он мне: нет, не внесу, я потратил их на выборы, тому дал, этому дал. Я ушел, сказав ему: завтра внесу вопрос на рассмотрение. Ну и вечером к нему уже пишет, приехал Ташиев со словами: наш казахский друг просит, пусть 2-3 месяца не поднимает шумный скандал, а дальше пусть делает, что хочет. Замяли дело.
Угу, угу.
Вот. Ну, вот так вот, в общем-то...
Неплохо, неплохо.
Так устроено. Очень смешной сюжет, значит, про политическую коррупцию. Это просто, мне кажется... Значит, нашей фракции досталось 2 губернаторских места. Иссык-Кульская и Баткенская область. Значит, начал искать кандидатуру в Иссык-Кульскую область. Через моего соседа вышел Нурдин Абдылбаев, говоря: дам 150 тысяч долларов, пусть делает меня губернатором. Я сказал: позовите, пусть зайдет ко мне домой. Пришел домой. Я посадил его и сказал: Нурдин, ты собираешься дать мне 150 тысяч долларов, пойти губернатором, а потом снова эти же деньги содрать со шкуры народа? Чтоб я больше не слышал таких слов. Я знаю, ты хороший предприниматель, запустил долгие годы стоявшие заводы, поставил производство на ноги. За эти дела я тебе верю. Если ты хорошо поработаешь и поставишь область на ноги, мне этого достаточно. Ладно, я сделаю тебя губернатором. Хорошо поработай. Не нужно ни копейки денег.
Мощно. Мощно. Ну, видимо, заручился верностью. Ну, что это важнее, чем деньги. Да.
Это оно так работает, да? Должны понимать. Еще интересный сюжет тоже. Ну, это просто его книга. Я говорю, это она очень интересна тем, что она является свидетельством. Потому что написано в сложный период, когда человек, может быть, даже думал, что уже и не вернется.
О многом написанном, возможно, уже жалеет.
Да. А может, наоборот, радуется.
Не, ну это ж, так сказать, к делу не пришьешь. В общем-то, это слова, так сказать. Да. И где говорит правду, где немножко лукавит, понять сложно.
Ну, себя, конечно, приукрашает, как всегда. Само собой. Но для нас самое интересное все-таки...
Мемуары для этого и пишутся, чтобы себя показать так, как надо.
Очень интересный сюжет он описывает, как под шумок вывезли золото. Как раз 30 октября 2011 года проходят президентские выборы. Все вокруг этого. Вот он пишет. Пришли ночью сотрудники ГКНБ и сказали: сегодня ночью попытаются вывезти через аэропорт в Турцию 3 тонны золота.
Ого.
Вот. Значит, под какой схеме? Пару месяцев назад в Турции прошло землетрясение. Под шумок собирались отправить один самолет с гумпомощью, куда загрузили 3 тонны золота. И вот-вот он должен был вывезти. Оказалось, гумпомощь сопровождала МЧС. Министр был из их фракции, это Жута.
Угу.
Вот начали, значит, позвонил ему сопровождать. Поехал Камчи Ташиев, вызвал Баронова. Гумпомощь организовывал распоряжавшийся международными делами в Белом доме джигит Сапар Исаков. Он, кстати, потом стал премьером или вице-премьером. Значит, я позвонил этому Сапару Исакову, который гумпомощь вез. В Бишкеке есть мои друзья турки и предприниматели. Они тоже собрали 1 тонну гумпомощи. Если есть место в самолете, заберите вместе. Это было простой проверкой.
Угу.
Сапар Исаков обещал позвонить до 5 часов вечера. Поскольку ответа не было, я снова позвонил ему около 8 часов вечера. Он ответил: в самолете места не нашлось, поэтому мы не можем прихватить груз. Значит, в эту ночь почему-то самолет не взлетел. Значит, вечером распространилась следующая информация. Доставивший гумпомощь из Кыргызстана самолет задел крылом стоявший в аэропорте другой самолет и, оказывается, отправлен на ремонт в Анкару. Выяснилось, что ночью самолету не дали взлететь, а рано утром с неожиданной быстротой дали разрешение на вылет.
Угу.
Ну, начался кипиш. Депутатам сообщили, они начали звонить, что, где, как происходит, что за левый самолет. Ему вылет прекратили, угу. А потом...
Срочно разрешили.
Да.
Так, да. А чье это золото было? Казенное?
Ну, там же, получается, на этом кумторе, угу. До которого мы дойдем, добывают угу. около 15 тонн золота в год. И еще есть другие рудники. И это золото все выкупает государство, ну, как бы Киргиз-Алтын. И оно уже продает. Ну, у нас точно так же устроено.
Да, да, да.
И ситуация же вакуума власти. А золото это же такая штука, которую надо как-то. Поэтому я думаю, что это просто запасы.
Оттас. Вот это да, вот это я понимаю.
А приходовали. Вот. То есть, что получается? Получается, что каждый раз этот кризис, ну, который он наблюдал, два кризиса изнутри, он достаточно честно описывает о том, как люди под шумок решали свои вполне конкретные вопросы и называет эти фамилии, когда они еще не стали потом президентами и премьер-министрами, а потом, в общем-то, спокойно встали. Но книга же не только какие-то его, скажем так, ну, обвинения или еще чего-то. Там есть все-таки и политическая составляющая.
Угу.
Вот как, например, он видит государственную модель. Интересно же. Вот он пишет, что президент сам управляет правительством, нужно упразднить посты премьер-министра и акимиатов. То есть, это такая как бы абсолютно ручное управление. В общем-то, что он и сделал. То есть сейчас сверхпрезидентская власть. Значит, упрощение системы административной. То есть по новой системе должна быть республика, область и аил акмату, ну, в смысле, ну, как это, община.
Угу.
Ну, то есть, вот община, область, республика, все, не нужны никакие вот эти вот районы. Объясняет он это тем, что у государства нет собственности, которая была в Советском Союзе, поэтому нужно, в общем-то, упрощать. Парламент должен избираться по одномандатным округам, то есть никаких партий не нужно. Правильнее не превышать 70 депутатов. Потом говорит, надо внести систему Курултая. Курултай собирается один раз в год, принимает отчет от президента, парламента, генпрокурора, Верховного суда. Курултай состоит из приехавших со всех уголков республики не менее 1000 избранных представителей. Ну, то есть, что мы видим? Мы видим как бы очень странное смешение, с одной стороны, таких вот идеалистических представлений о президентской власти, как власти такой княжеской.
Да,
вот,
да,
вот
да.
Всем
привычный.
Вот такой вот, да? А с другой стороны, подмена какого бы он ни было парламентаризма, ну, вот что такое Курултай, не очень понятно.
Ну, народное собрание.
Ну, какое-то. Ну, это легитимизированный Майдан тогда.
Так точно, да. Именно
он. Это он и есть.
Да.
Это он и есть.
То есть, ну, я, конечно, как и все, сильно далек от государственного управления, но мне все время кажется, что управлять должны управленцы, специально обученные, имеющие опыт, и запускать выше можно только при наличии стажа, так сказать, юридическое образование, административные навыки какие-то, и вот. А если мы созовем со всем уважением пастухов, и они поделятся с нами своими наработками, как им это видится. Братья, вы чем-то не тем занимаетесь и разбираться в госуправлении не можете. Это меня все время. Ну, популизм, так это называется, да, что якобы народ всем руководит.
Вот, понимаешь, тут же смотри, какая получается ситуация.
Отчитайся перед нами, генеральный прокурор.
800 томов вам отчетов.
Да. И что? Я всех переловил, скажет прокурор, посадил вот эту вот. Молодец. А вы знаете, сколько он не переловил? Кого из переловленных переловил по указке, кого из личной ненависти, кого ловить не стал, потому что деньги принесли. Что с того, что он перед вами отчитал? Я вот все время, ты знаешь, если секретные сводки на стол не кладут, что вы вообще понимаете, что в государстве происходит? Загадка. Но крайне познавательно. Ты ее на русском языке где читал? Она в интернетах где-то?
Есть лежит? В интернетах, да.
Дай ссылку, пожалуйста. Да. Все желающие могут ознакомиться.
Выложу. Есть такой очень хороший сайт, называется gazeter.org. Ну, вообще, в Киргизии то, что с медиа, очень хорошо развито.
Угу.
То есть, там вот прям хорошие сайты, информагентство. И он в чем? Он переводит в том числе и киргизоязычную прессу на русский язык, в том числе даже там районные газеты, областные, ну, кроме всего прочего. Вот
угу.
Прям очень хороший такой архив. А киргизская пресса, она отличается тем, ну, очень высоким уровнем свободы слова. Там прям вот Да ты такой-такой, я тебя с 96-го помню, как вы нам там разворовали, там я тебя...
И все отлично.
Это, и все это на страницах. Поэтому, ну, опять же, эта книга все-таки 15-го года. Сейчас все-таки человек ну, в новой реальности.
Да.
И я надеюсь, что вот эти представления идеалистические, они размылись, разбились об брега реальности суровой. Потому что, конечно, Курултай, как и любая форма народовластия, она либо должна быть институциализирована, но тогда чем она будет отличаться от парламента или совета? Ну, просто название будет другое.
Да, да.
Ну, вот. А если это подменять собой законодательную систему власти, ну, это как бы внутренний Майдан, который приведет к еще большей дезорганизации и только усилит вот эту систему манапства и феодализма. Насчет одномандатных округов, ну, тут действительно, потому что, как мы это выясняли, вот эта партийная надстройка, она не отражает реальных расклада сил. Я сейчас даже не про настроение людей.
Угу, угу.
Про расклады сил.
Да.
Поэтому они бегают из партии в партию. Казалось бы, партии избираются, люди те же. Поэтому надо скорее говорить о... Ну, тут особенно зрители местные, чтобы не дай... Вот о новых формах... Ну, тут не о федерализации речь идет, да, а все-таки автономизации. То есть, вот, вот это реальное состояние дел, когда власть принадлежит манапам,
угу.
Их надо институциализировать. То есть, каким-то образом эту систему власти сделать легальной. Ну, это как лоббизм в США. Это же легализованная коррупция. Не потому, что...
Да. Потому что не забороть.
Не забороть.
Ну, да. Давайте как-то в
цивилизованное русло. Вот в этом давайте мы легализуем. То есть, да, там да, вот да. В этом мы будем бороться, а в этом мы легализуем. Точно так же и здесь. Тем более, сам Садыр Жапаров является... Ну, он является тем самым выходцем из тех манапов, который точно так же сформировался в своем районе. И его отличие... То есть, мы подводим, мы разобрались ну, с тремя... Вкратце, конечно, они очень интересные все эти персонажи. Особенно этот Ташиев. Он такой, видно, у него даже... Ух, такой у него киргиз такой, из камня как высеченный, такой суровый, суровый дядька. Непростой человек, вообще ни разу не простой Садыр Жапаров, потому что ну, большинство все-таки лидеров постсоветских – это так или иначе номенклатура, которая двигалась по вот этим вот внутренним течениям, и оно их туда куда-то придвигало. То есть, он несколько раз пытался... Разбивал, ну, как казалось бы, что это уже конец, но тем не менее вставал, что это очень важная для политика черта все-таки. И как оказалось, даже находясь же в тюрьме, он активно через соцсети, со сторонниками, со всеми общался как мог. То есть он ждал этого момента. Что очень важно? Он умеет заключать долгосрочные союзы. Это очень важно. То есть, вот его союзу с Ташиевым уже более 10 лет, ну, и этот Мамытов к нему... Потому что вот в этих вот, ну, скажем так, условиях постоянного хаоса там все друг друга кидают. То есть, там сложно найти союзников, сложно найти ну, постоянных людей. И в данном случае, насколько мы знаем, у нас же есть эти прецеденты, как президент Бакиев два раза авиабазу сдал нам. То есть, в этом смысле президент Садыр Жапаров, он более... Ну, мы видим по его политической судьбе, что он, в общем-то, и удар умеет держать, и союзы, как бы у него длинные союзники. Значит, в общем-то, я думаю, что можно будет о чем-то договариваться. У меня есть специальный комментарий, кстати, оппозиционера ну, по отношению к Садыру Жапарову. Он был противником как раз президентской формы управления. Это депутат Жагор Кукинеши Дастан Бекешев. Он известный, он слепой. Он в 6 лет, по-моему... Ну, он активный, кстати, и борец и за права людей с ограниченными возможностями образования. То есть, ну, вот это его такой профиль. Но при этом он сторонник парламентаризма. Вот, он... Вот я хочу... Как бы мы общаемся. Давай. И вот я как раз хотел бы его комментарий...
Я активно выступал против президентской формы управления. Я выступал за парламентскую форму управления, классическую, и за то, чтобы мы развивали эту модель. У нас ее как таковой не было, на самом деле, это все была манипуляция. Президентская форма управления, она наступила, и то, чего я опасался, то и случилось. А что конкретно произошло? Нам говорили, что вот то, что было раньше, это был хаос. Постоянно меняли членов правительства, правительство меняли. Каждые 9 месяцев они там более года не работали. Но интересная ситуация. Мы, наоборот, увидели, как здесь при президентской форме правления мэры городов назначаются на 10 дней. Министры могут там на месяц, на 15 дней назначиться. То есть, наоборот, вот эта нестабильность, она в кадрах показывается именно сейчас при президентской форме правления. Произошла монополизация власти, и это, в принципе, отражается на многих. Многие стали, да и, в принципе, они и были такими, но они еще менее стали инициативными. Ждут, когда дадут поручение, лишь тогда начинают что-то делать. Что еще поменялось помимо этого всего? Дело в том, что у нас стали прослушивать тех же политиков. Я это вот говорил ранее. Некоторых сажать начали. Президент единолично он простил Аскара Акаева, беглого президента. Ну, это, конечно, не означает, что его все тут простили, но он простил, проявил к нему благодушие. Но в то же время здесь, внутри страны, некоторых политиков тоже можно было простить, но их сажают. Под видом того, что идет борьба, такая мощная борьба с коррупцией.
Непрощенные.
Вот примерно от того, чего я, в принципе, опасался, оно и происходит. Все начинают хвалить одного и единственного, что он какой замечательный и прелестный, что все, что он не делает, это все хорошо, то есть он не может ошибаться. Но это, наоборот, мешает самому президенту. Он может так потерять объективную картину, то, что происходит вообще в стране. Ему могут под таким соусом предоставлять, что у нас нет никакого кризиса, и, в принципе, все идет хорошим путем. Вот, и поэтому я, собственно, продолжаю дальше говорить о том, что происходит у нас в стране. Это не всегда нравится, но хочется все-таки жить в такой стране, где образование является приоритетом, а у нас образование, к сожалению, вымещается, надо это понимать, вымещается где-то религиозными институтами, где-то криминалом. И это не очень хорошо, потому что люди теряют опору. Они видят, что в школу отправить ребенка это сейчас стоит денег. Надо платить школьные фонды, надо платить за учебники, за ремонт школы. А вот, допустим, религиозную школу, там ничего не надо платить. Там и накормят ребенка, и образование дадут какое-то. Я абсолютно не против этого, но я сам верующий, но мы не знаем, какую фантазию, какого Бога рисуют в голове детей. И что, я считаю, опасно для самой власти. Оно не дает людям вот эту опору, не дает вот эту надежду, на которую можно было бы опереться. И, соответственно, святое место пусто не бывает. Эту опору могут дать какие-нибудь религиозные деятели. Вот это опасно.
Вот мудрые слова. То есть, да. Я еще раз повторю, что очень важно. Он оппозиционер, но не оппозиционер, который, ну вот, борьба за какие-то полномочия, еще чего-то, как я говорил, он человек с ограниченными сам, ну, то есть, и многолетний уже парламентарий. Действительно, вот это погружение власти в, ну, как мы на своем сленге называем, эту башню из слоновой кости, когда вот тебе рисуют картину виртуальную, ты начальник, а тебе только... Начальники не любят плохих новостей, не надо их расстраивать.
Да.
Все растет, все колосится. Мы видели в Беларуси.
Чего вы меня бесите, блин?
Да, вот мы видели в Беларуси, до чего доводит это. А тут еще и Киргизия. Вот. И второе, это, конечно же, почему очень важно, ну, в корень это, конечно, образование, потому что вот эти все шайтан-майданы, которые перевороты, мятежи и последующие гражданские войны, это, конечно же, на основе низкого образовательного уровня, когда человек во многом еще и... Есть и психоз, когда и образованные люди лезут. Но вообще это основано, конечно, на общей...
Я активно выступал против...
Секунду. Для меня очень важно что? Кризис киргизский пока что купирован.
Угу.
Вот уже... Ну, там всегда, там бывает... Опасное затишье. опасное затишье. У меня на самом деле еще две части. Но я просто смотрю по времени, что у нас уже 1:20. У меня есть еще часть следующая. Это испытания, которые стоят перед президентом. Ну, перед властью, скажем так. Я провел такой небольшой опрос экспертный, ну, среди своих коллег, какие события считаются самые значимые были в республике, и самое главное, которые изменят в дальнейшем тренд развития и, ну, и, в общем-то, станут стратегическими определяющими. С коллегами мы пообщались. Это два важнейших сюжета. Это сюжет, я себе назвал эту часть, «Испытание иностранным капиталом» и «Национализация Кумтора». Вот. Это важнейшая вещь, которую реализует власть. И там много интересных и событий, и подробностей. И самое главное – разобраться, потому что это может быть важный прецедент. Еще одна часть у меня запасена. Это связанная с разбором, а что же произошло с Таджикистаном, вот когда был конфликт апреле.
Интересно.
И какие сюжеты там вырисовываются. Самое главное – как это разруливать. И еще одна часть у меня – это, ну, как бы ответы на вопросы, потому что мы давно про Киргизию, там комментарии, которые я бы тоже хотел там на ряд вопросов поотвечать, и ряд нескольких прогнозов о том, какие будут вызовы еще в ближайшее время.
Интересно.
Вот, вот такие у нас планы. Сегодня мы разобрались с раскладом в людях, которые приходят к власти, что их ожидает, кто они, сибиряки, как я говорил, отчасти наши. Так что я думаю, что будет интересно и в дальнейшем.
Кого заинтересовали мемуары, ссылка под роликом, почитайте. Крайне познавательно. И я рекомендую постоянно не забывать, что, глядя на соседей, мы фактически всегда смотрим в зеркало. У одних что-то вот это более, так сказать, выпукло, у других вот это. Но это, в общем-то, все про нас. Совсем недавно были одним советским народом. Да, масса общего. Нехорошо, конечно, когда себя узнаешь в таких вещах. Но смеяться над другими. Не-не-не. На себя поворотиться. Спасибо, Семен.
Мы все киргизы?
Да. На сегодня все.